было давно, и все-таки этого никогда не было. Так называется новая книга о России американского журналиста и политолога Дэвида Саттера. Это книга размышления. Автор пытается осмыслить советский период истории как историю самосознания общества. Владимир Абаринов и Дэвид Саттер продолжают разговор о книге, начатой в нашей программе во вторник.
В книге обильно цитируется Карл Ясперс. Все 12 лет нацизма Ясперс оставался в Германии, но ни минуты не сотрудничал с режимом, и это дало ему моральное право говорить о вине немцев. Ясперс различал 4 вида вины – уголовную, политическую, моральную и метафизическую. 2 последних, высших вида вины, в России мало кем осознаются, поэтому я попросил Дэвида объяснить, что это такое и почему признание этих видов вины необходимо России.
Понятия, о которых вы говорите, моральная и метафизическая вина, наиболее важны для российского общества сегодня и всего вероятнее в будущем. Моральную ответственность несет каждый человек в отдельности. Он может быть невиновен в юридическом смысле, даже если он исполнял приказы. Закон, возможно, защищает его от уголовной ответственности в определенных обстоятельствах, но это не освобождает его от нравственной ответственности, даже если в глазах общества он невиновен. Потому что существуют нормы нравственности, которые независимо от требований государства и выше этих требований. Что касается понятия метафизической вины, то Ясперс говорит, что хотя большинство юридически невиновно, и даже те, кто невиновен нравственно, они, тем не менее, виновны в метафизическом смысле, как члены общества, совершившего чудовищные преступления. Хотя современная демократическая Германия имеет немного общего с Третьим Рейхом, мы видим, что Германия признала свою метафизическую вину. С российским обществом этого не произошло. Российское общество не осознало того, что Россия как таковая несет ответственность за преступления большевистского режима и должна ответить за них.
Дэвид Саттер писал свою книгу прежде всего для западного читателя, но, конечно, хочет, чтобы ее прочли и в России. Вероятно, российская публика найдет, что она написана во многих отношениях жестко и даже обидно. Вот, скажем, страницы о блокаде Ленинграда. Трагедия блокады, пишет Саттер, связанная с идеей самопожертвования во имя Родины, тоже стала негативным историческим опытом для России. Но нас учили, что человек и должен жертвовать собой ради блага Родины. Что в этом плохого или неправильного?
Нет ничего неправильного в самопожертвовании ради своей страны или ради высоких идеалов. Неправильно, когда тебе вменяют в обязанность жертвовать собой. Неправильно, когда режим приносит в жертву жизни без разбора. Неправильно не придавать значения трагедии тех, кого режим обрекает на смерть. Во время блокады Ленинграда в городе умер 1 000 000 человек. Возможно, 1,5 миллиона. Это героизм или преступление? Я имею в виду то, каким образом жизни ленинградцев были принесены в жертву. Разве у них было право выбора жертвовать собой или остаться в живых? А дети? Их кто-нибудь спросил, хотят ли они умереть с голоду ради защиты советского государства? Конечно, это правда, что в лице нацистской Германии Советский Союз столкнулся с еще большим злом. Но то, как были принесены эти жертвы во имя победы, здесь гордиться нечем. Победа была великой целью, и прекрасно, что она была одержана, но способ, каким она была одержана, это безразличие к человеческой жизни. И это крупнейшая проблема в России. В Советском Союзе, а теперь в России, празднуют победу, но замалчивают трагедию. Но это неправильно. Солдаты воевали чуть ли не голыми руками. Их бросали в бой, как в топку, а сдавшихся в плен объявляли предателями. Все это тоже составная часть победы, и об этом нужно говорить, потому что только в этом случае можно увидеть изнанку победы. Победа прекрасна, но завоевана она была ценой варварского отношения советских властей к своему собственному народу и своим собственным солдатам. Меня могут спросить, а возможно ли было выиграть войну по-другому? Конечно, возможно. Советский Союз готовился к наступательной, а не оборонительной войне. Войскам было запрещено отступать, и это привело к тому, что в плену оказались огромные массы солдат. Многих немцев уморили голодом. Все могло быть по-другому. Победа над нацистской Германией – величайшее свершение. В определенном смысле она стала спасением цивилизации, но ее можно было одержать и не пренебрегать рисковая в такой степени жизнями советских людей, советских солдат.
Мы говорили с Дэвидом и о ностальгии по советскому прошлому. В книге много интервью с людьми, которые искренне сожалеют об исчезновении Советского Союза. Вспомнив свое советское детство, я сказал Дэвиду, что я был самым счастливым ребенком на свете. Передо мной были открыты все дороги, у нас был Гагарин, и партия обещала мне, что я буду жить при коммунизме. Таково свойство человеческой памяти. Мы помним хорошее и забываем плохое. Почему же Дэвид Саттер хочет, чтобы мы помнили плохое?
Не думаю, что помнить нужно обязательно только плохое. Советский Союз был социальным государством. Он предоставлял своим гражданам высокую степень социальной защиты. Он был основан на идеалах братства между людьми. И советские люди действительно помогали друг другу. Я наблюдал это много раз и думаю, что стремление помогать друг другу было и остается очень глубоким свойством русских. Советские люди вовсе не были чудовищами. Во многих отношениях они были более сострадательными и более щедры, чем люди на Западе. Их сознание было более раскрепощенным. Они не чувствовали себя пленниками бюрократической машины, как это свойственно людям западного мира. Проблема заключалась в том, что за все это они платили своим правом мыслить, правом говорить, правом быть независимой личностью. А это слишком высокая цена. Для ребенка разница не так велика, как для взрослого. Принуждение ко лжи, жизнь в атмосфере лицемерия, тотальный контроль – вот чем приходилось платить за относительное материальное благополучие и заботу государства. Для животных тут нет проблемы. Но человек – существо думающее. В конечном счете люди, которые не разучились думать и ценить индивидуальную неповторимость человека, найдут такое положение нестерпимым.
Дэвид Саттер, конечно, внимательно и заинтересованно следит за нынешними событиями в России. Я спросил его, эти события – последняя глава его книги или первая глава новой?
Это, наверное, первая глава следующей книги. Я думаю, нынешние события в России показывают, что невозможно устроить в стране идеологическую диктатуру без идеологии. Путин хотел стать пожизненным президентом. Он исходил из предположения, что экономика будет расти неуклонно и вечно, люди будут довольны своим благосостоянием и перестанут обращать внимание на все остальное. И долгое время так оно и было. Но из года в год росли и коррупция, и злоупотребления, а у людей осталось еще достаточно свободы, чтобы протестовать. Но главный, критически важный вопрос сегодня – если путинский режим уйдет, чем его заменить? Россия столкнется с той фундаментальной проблемой, которая составляет главную тему книги. Это проблема неуважения к личности. Нынешние протесты – это протесты против коррупции. И в этом есть смысл, потому что коррупция разрослась до огромных масштабов. Однако коррупция – это всего лишь симптом. Коренная проблема не коррупция, а то, что Россия не дорожит жизнью каждого человека, не уважает уникальность личности, человеческое достоинство. В России нет равновесия между правами личности и прерогативами государства. Никакая цивилизованная страна не отдала бы приказ войскам открыть огонь по школе с детьми, как это произошло в Беслане в 2004 году. До тех пор, пока такое возможно, Россия не станет частью западной цивилизации, и никакая смена режима ей не поможет. На смену коррупционерам будут приходить не борцы с коррупцией, а другие коррупционеры, жаждущие завладеть кормушкой, только и всего. Вот какой вызов, я считаю, стоит перед Россией. И на вызов этот у оппозиции нет надлежащего ответа. Однако это станет самым острым вопросом в течение следующих нескольких лет или даже месяцев.
С американским журналистом и политологом Дэвидом Саттером беседовал Владимир Абаринов.